Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – раб Божий». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлой части мы закончили на Данииле 9, стих 26, где читаем, читаю согласно оригинала, «И по истечении 62 седьмин Мессия будет предан смерти». Слова «Христос» там нет, а «Мессия» будет убран или убит, и не будет ничего иметь. Еще раз. «И по истечении 62 седьмин Мессия будет предан смерти, будет убран или убит, и не будет ничего иметь». Самый главный смысл, то есть пророчество этого стиха, заключается в том, что Мессия, в котором мы видим Иисуса, будет убит и ничего не будет иметь из того, для чего Он приходил на эту землю в плоти, к Своему народу. А что Он хотел иметь? Свой народ Израиль. Но Израиль Его не принял, потому что Иисус ничего не имел. Поэтому Иисус ничего не имел. Это было для Него ужасным унижением. Знаете ли, почему мы не хотим быть рабами? Потому что мы боимся ничего не иметь. Ничего не иметь означает очень глубокое унижение, вроде того, чтобы ничем быть. Наш покойный брат Вернер Бергман рассказывал о себе, в каких условиях он находился в плену у англичан. В течение нескольких лет он находился в таких условиях, что кроме собственной жизни почти ничего не имел. Он не имел также собственной расчески. В этом лагере для военнопленных они жили в определенных камерах, человек по 6 или 8. В той группе, в которой находился Вернер Бергман, имелась на 8 человек одна расческа, которая принадлежала не Вернеру. И если Вернер говорил: «Могу я получить эту расческу, потому что я пойду сейчас на двор умываться?», то владелец говорил: «Нет, сначала я буду умываться и причесываться, потому что это моя расческа». Тогда мне больше ничего не оставалось, как ждать на дворе у воды, пока придет владелец расчески. И после того, как он умывался и причесывался, имел и я возможность причесаться. В этом плену я больше ничего не имел. Я не знаю, поймете ли вы это. Сегодня осталось очень мало таких людей, которые пережили Вторую мировую войну, а еще меньше таких, которые находились в плену, у которых все отнимали. Мы боимся в духе быть ничем, хотя фактически являемся ничем. Можешь ли ты кое-что прочувствовать от того, чем Христос для нас стал, если Библия говорит: «Он сделался ничем»? Не подтверждает ли и Библия, что Иисус не имел где преклонить голову? В Луке 9:58 читаем: «Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Размышляете ли вы об этом? Сообщение этого стиха является именно тем моментом, который я выше упомянул в Данииле 9:26. Это был тот момент, когда Господь Иисус вынужден был произнести свое горе над городами Вифсаида, Капернаум и Хоразин. Господь Иисус вынужден был по этому поводу жаловаться. Об этом читаем в Римлянах 10:21, об Израиле уже говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». В этом сетовании Иисуса мы смотрим нашего Господа Иисуса, который является нам примером во всем. Мы любим Его, потому что Он первым нас полюбил. И тут После святования Иисуса над этими городами мы слышим, как Иисус славит своего Небесного Отца. И что Он говорит? Об этом читаем в Матфея 11:24-26. «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И здесь мы должны задать вопрос. Где имеется такой человек? Один. Мы ищем только одного, который имел бы неудачу во всей своей жизни, которому все разбили или разбомбили, или разграбили, и которого Бог на многие годы положил на больничную койку, и который затем с радостью в сердце сказал бы: «Да, Отче, ибо таково было твое благоволение». Поищите таких в церкви Иисуса. А знаете, почему очень немногие так говорят: «Да, Отче»? Потому что все они слишком много имеют. И эти вещи, которые я здесь назвал в отношении дела жизни человека, которому все разбили, эти вещи вообще нельзя сравнивать с делом жизни, с делом, которое совершил Господь Иисус. На основании Его дела жизни все мы, верующие в Него, получили жизнь вечную. Прославляйте Его имя. Но не те приходящие вещи, которые вы в этом мире имеете, на которых висит ваше сердце. Но это... полнейшая покорность является не только делом нашего Господа Иисуса в плоти, но и делом Бога в вечности. По этому вопросу необходимо знать Слово Божие, тогда будем иметь поучение из первой руки. Библия, Слово Божие, сообщает нам, что Сын Божий причастен также покорности на небесах. Об этом мы читаем в первом послании Коринфянам 15:28, где Святой Дух дает нам заглянуть в вечность. Этот взор в вечность мы можем делать на основании Божьей благодати в отношении откровения Божьего Слова, где сказано: «Когда же Отец все покорит Ему, то есть Сыну, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему». Да будет Бог все во всем. Здесь хорошо и все предельно ясно сказано. Поэтому я должен сказать, что такие дети Божьи, которые не могут подчиниться своему собранию, потому что они не хотят подчиниться, такие верующие тем более не могут подчиниться и Богу. Об этом говорит Писание. На этом факте мы познаем, в каком духовном положении находятся такие верующие. Ученик Иисуса Иоанн пишет в своем послании, 1 Иоанна 4:20, «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Никто не может сказать: «Я не подчинюсь собранию, а подчинюсь только Богу». Такого не бывает. Это будет чистейшей сатанинской ложью. К пункту 3. Зависимость. С нашей самостоятельностью это такое дело, которое мы достигли на основании материальных вещей. Что является зависимостью, что она действительно из себя представляет, мы познаем из Исаии 50:4, где написано: «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». А теперь самое главное. «Каждое утро Он пробуждает ухо мне, чтобы я слушал, подобно учащимся». Во второй части этого стиха мы видим, что такое зависимость, а в данном случае зависимость от Бога. Поэтому именно здесь начинается наша зависимость. Здесь мы оказываемся в самом центре, и здесь мы находимся уже в конце всей нашей зависимости. Все люди, которых обучают, являются учениками, как ученики Иисуса. Конечно, если ученики приходят утром в школу, то они не имеют права определять, чему они в этот день будут учиться, но должны ждать, какое задание они получат от учителя, а именно потому, что учитель лучше знает. А если дело дойдет до того, что ученики могут определять себе задание, то считайте, что мы пришли к концу, то в этом случае пришла отмена всякого порядка, а также конец всего человечества. А теперь обратим наш взор на нашего Господа Иисуса. Как ученик, в Исаии 50, стих 4, так и Господь Иисус ждал каждый день ежедневное указание своего Небесного Отца, что он должен был каждый день говорить, чему он должен был учиться, какие чудеса и знамения он должен был совершать, каким терпящим нужду он должен был помочь. Все эти указания Иисус ежедневно принимал от своего Отца. Во всем этом Господь Иисус является для нас удивительным, наглядным примером в отношении того, что и в нашей жизни должно так быть, потому что мы видим, как наш Господь Иисус постоянно и прилежно пребывает в молитве, обычно на горе, в которой Он имел тесное общение со Своим Небесным Отцом. Перед воскресением Лазаря Иисус говорит в Иоанна 11, стих 41, «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший». Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». А теперь мы должны замолчать и задуматься о том, что это значит. Ведь мы должны и желаем до самой глубины научиться понимать Слово Божье. Поэтому поразмыслим над этим событием. Поскольку в этом тексте читаем «Я и знал, что ты всегда услышишь меня», то должно быть, чтобы Иисус и всегда пребывал в молитве. В противном случае Отец не мог бы Иисуса всегда слышать. Это же логично. Но это не значит, что Иисус молился непрерывно 24 часа подряд. Но Божье Слово и сам Иисус Христос этого не имеют в виду. Но Иисус, где бы Он ни был, где бы Он ни находился, должен был быть найден в непрерывном молитвенном общении с Небесным Отцом. Но одновременно с этим совершенная зависимость Господа Иисуса в конечном счете еще не исчерпана, ибо благодеяние, обучать, совершать чудеса, если они и являются определенным трудом и являются утомляющим, то они являются все же приятными и для природного человека положительной деятельностью. Но Небесный Отец имел для своего Сына еще и другое задание, а именно такое трудное, которое только Он, наш Господь Иисус, таким образом, мудро предвидя, мог исполнить. И когда для этого пришел назначенный час, то видим Сына Человеческого в робости и в страхе. И хотя наш Господь Иисус обо всем знал, что на него надвигается, но он не отступил от задания Небесного Отца, как читаем в Матфея 26, стих 39. «И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Постоянно будем об этом помнить, и не только при праздновании вечери воспоминания, и постоянно нашего возлюбленного Господа Иисуса от всего сердца благодарить. Да, именно в то утро чистого четверга Божий раб открытыми ушами слушал о том, как в этот день он должен быть предан, взятым под арест, приговорен к смерти, как над ним будут издеваться, бить, хулить его. И тем не менее, утром того ужасного дня его распятия его ухо услышало о решающем задании: «Сегодня ты должен быть распят на кресте, нести на себе проклятие греха всех людей мира сего. Ты будешь сделан самым большим грешником, будешь убит и захоронен». Теперь мы должны поставить вопрос: где среди нас находится такой человек, который каждое утро спрашивает нашего Господа Иисуса: «Дорогой Господь Иисус, что ты желаешь, чтобы я это сегодня сделал?» Дорогие братья и сестры, такое поведение Иисуса и верующего, который каждое утро спрашивает Господа Иисуса о том, что ему в текущем дне делать, является зависимостью от Бога. Поэтому можете сатану не обвинять, если вас потрясают вещи, которые вы не желаете, если вы не ходите в той зависимости, как Господь Иисус этого желает. Кто может ждать хорошего водительства, доброго Святого Духа, тот проверяет свое намерение, прежде чем начнет действовать. Я знаю, что мы это делаем всегда наоборот. Я это знаю и не хотел бы об этом здесь говорить. Мы сначала действуем, а затем лежим на спине и болтаем ногами в воздухе, как беспомощный грудной ребенок, и говорим: «Дорогой Господь Иисус, помоги мне!» Именно это есть область задания, к которому мы его принудили. Он верен и праведен и помогает нам выбраться из затруднения, как и Петра вытащил из воды. Но этим мы его не прославляем. Иисус, прежде чем начинает действовать, проверяет, что является благоугодной и совершенной Божьей волей. Так говорит апостол Павел в послании Римлянам 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Естественно, что это совершенно другой вопрос. Делаем ли мы это вообще? Я только о том хотел сказать, как в действительности должно быть, как сообщает нам об этом Слово Божие, как мы на основании Божьей благодати можем на земле вести во Христе жизнь победы. Что это вообще значит, если мы не живем в этой зависимости от Христа? Кто нас от этого удерживает? Любим ли мы это удерживание? Почему оно, собственно, здесь, если мы его действительно не любим? К пункту 4. Послушание. Послушание — это такое дело, что нужда по этому вопросу началась не в церкви Иисуса, но и все то, что на основании непослушания происходило с Божьим народом Израилем при хождении в пустыне, тоже не является началом непослушания. Начало непослушания мы находим в райском саду в Эдеме непосредственно у первых людей, потому что они не послушали Господа Иисуса, который им сказал в Бытие 2 стих 17: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Адам и Ева не послушались Господа Иисуса, а послушались сатану и съели запретный плод с дерева познания. В Бытие 3:6 читаем: И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Так что наши прародители были непослушны и ходили в непослушании. Следствием этого является тот факт, что все люди и сегодня еще находятся в состоянии телесной смерти. Впрочем, это является жутким результатом. Но послушание Иисуса мы познаем в его поведении по отношению к Искусителю. Тут мы можем и должны научиться послушанию. Эти взаимосвязи мы должны теперь знать. И если мы этого не знаем, то являемся незнающими. Тогда и не приходится удивляться, если враг бьет нас и хлещет. В истории искушения сатана стремится к тому, чтобы вывести Господа Иисуса из состояния зависимости от Отца. Это была его цель, и если бы ему это удалось, то мы оказались бы в еще более ужасном положении. Но Иисус выдержал все эти искушения, поэтому я так рад, что Небесный Отец послал своего Сына, но не кого-то другого. С каждым ангелом, если бы Бог кого-то из них послал, дело пошло бы вкрив и вкось. Враг хотел отделить Иисуса из состояния зависимости от Отца, выманить его из этого состояния. А какую цель он при этом имел? Он хотел, чтобы Господь Иисус говорил и действовал в собственном деле. Таким образом, Иисус был бы побежден. Дорогие братья и сестры, власть Иисуса в плоти основана единственно на его послушании своему Отцу и Богу. Сатана хотел его побудить к самостоятельному действию, но Господь Иисус распознал эту хитрость сатаны. И если смотреть с точки зрения Господа Иисуса, то я могу сказать, что это не являлось для него опасностью. И тем не менее, это являлось опасностью, потому что сатана проделал точно то, что он с успехом сделал 4000 лет назад. Тогда он имел успех, тогда он сумел отделить первых людей из зависимости от Бога, и этим самым одержал над ними победу. Основание этой победы он держал людей 4000 лет в плену и являлся их Богом. В истории искушения сатаной Иисуса в Матфея 4, стихи с 3 по 11, мы постоянно слышим слова «лести», «если ты Сын Божий». Хотя это является удивительным фактом, но если эти слова произносит сатана, то они являются слизью. Господь Иисус был тверд или устойчив и до конца оставался в полной зависимости от Слова Божьего. Это было данное от Бога полномочие, в котором Иисус мог радоваться, как и мы можем радоваться в нашем Господе Иисусе и в Небесном Отце. И все, что Бог не сказал Господу Иисусу, то Он и не делал. Это было для него основой. Да ниспошлет Господь Иисус много милости, чтобы эти основы стали и нашими основами в нашей земной жизни. Свою пищу Иисус видел в том, чтобы творить Божью волю, как читаем в Иоанна 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Следует отметить, что Иисус никогда не использовал данную Ему на основании Его послушания великую власть в собственных интересах. Ни при каких-либо обстоятельствах и никогда Иисус этого не делал. А в конце Своей земной жизни Он мог Своему Отцу сказать: «Я прославил Тебя на земле» — Иоанна 17, стих 4. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И при этом высказывании нашего Господа Иисуса мы должны еще раз замолчать. Как чистый, безгрешный и совершенный Сын Божий в плоти, наш Господь Иисус мог непосредственно из Гефсиманского сада вознестись на небеса, потому что Он исполнил дело, которое Отец Ему поручил, Он сам сказал. Но теперь все события берут свой курс на дело Иисуса на Голгофе. Он до конца хотел исполнить волю своего Небесного Отца, желание сердца своего Небесного Отца, чтобы я оставил свою жизнь за моих овец. Иоанна 10:17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Это было дело Господа Иисуса. Поэтому Он не вознесся на небеса после того, как Он совершил дело, которое поручил Ему Отец. Но теперь Иисус хотел исполнить и то дело, которое должно было Его прославить. Иисус хочет оставить свою жизнь, как Он говорит в Иоанна 10:15. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». И если теперь мы сравним послушание нашего Господа Иисуса с тем, как в этом вопросе, в вопросе следования за Иисусом, дело выглядит в нашей жизни, то мы увидим плачевное и глубокое постыжение. Поэтому мы все горько нуждаемся в самопроверке, определяет ли Слово Божье наши действия и наше хождение, или же в наших сердцах находятся другие интересы и вещи, а, быть может, даже грехи и связанности. Мы очень охотно любим повторять известное ветхозаветное слово из Псалма 118:105. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей». При этом многие, мечтая, думают, так должно быть. Но Господь Иисус не хочет, чтобы так было, в смысле стало. Но чтобы в нашем и в вашем сердце уже такое состояние было, это является Божьей волей со мной и с тобой. Послушание является, можно сказать, солью жизни Иисуса. Заметим себе это и унесем это познание сегодня с собой. Послушание приводит нас в личное отношение или общение с Небесным Отцом. Дорогие братья и сестры, я верю, что вы когда-нибудь подтвердите мне это, если вы поставите себе такую цель и испытаете в жизни, как вы, дети света, особым образом испытаете благоволение Небесного Отца. К этому я должен еще добавить, что это отношение с Небесным Отцом уже здесь. Оно здесь, фактически. Но оно осуществится, можно сказать, будет ратифицировано в послушном исполнении Божьей воли в нас. Что, собственно, будет или есть, если мы, как дети Божьи, живем в непослушании? Это же совершенно ясно, что тогда мы живем одновременно духовной тощей жизнью. Тогда у нас нет настоящей тяги к Божьему Слову и радости в молитве. Это является следствием нашего непослушания. Поэтому в выше рассмотренных четырех пунктах Господь Иисус удивительным образом показывает нам осуществление в личной жизни Божьей воли, которую Он желает видеть как во мне, так и в тебе. Он не принуждает вас, но ждет, чтобы вы пришли к Нему и объявили полную готовность ходить в послушании, чтобы вы изъявили полную готовность ходить в послушании. Он ждет, чтобы вы принесли исполнение этих пунктов для прославления нашего Господа Иисуса и Небесного Отца, которые мы выше рассмотрели. То есть, первый – согласие быть рабом, второе – покоряться, третье – быть зависимым, и четвертое – быть послушным. Может ли быть еще лучший наглядный урок, еще лучший пример по отношению к существу нашего Господа Иисуса, а также в отношении нашего следования за Иисусом, кроме того, которое мы имеем во Христе Иисусе, нашем Спасителе? Аминь.